Бренд «Паулик» и медиа «Ваш досуг» представляют подкаст «Культура кофе». Узнайте об искусстве создания и потребления кофе и его влиянии на мировую культуру. Добрый день, друзья! Если вы считаете себя кофеманами, то вот вам интересный факт. К вашей славной компании себя причисляет почти каждый второй житель европейских стран. Кажется, сегодня у этого напитка поклонников больше, чем у всех рок-звезд вместе взятых. Потому что кофе – это не только картонный стаканчик на вынос на бегу перед работой, чтобы проснуться. И не только верный спутник круассана. Прежде всего, кофе – это главный безалкогольный напиток богемы. Той самой, представители которой создают в искусстве все новаторское и прекрасное. Причем с точки зрения массовой культуры ситуация стала такой довольно давно. Практически на первых этапах распространения кофе в Европе. Почему? Ну, здесь ответ очевиден. Помимо вкуса, кофе еще и обладает особой творческой энергетикой, которая позволяет настроиться на нужный созидательный лад. Большинство пишущих людей сегодня садятся за ноутбуки или ежедневник именно с чашкой кофе. А представители нового креативного класса идут работать в кафе, выпивая за дневную рабочую сессию 3-4 чашки. Кофе может быть с молоком или без, заваренный в аэропрессе или воронке, растворимый в гранулах или изысканный молотый купаж прямиком из Кении или Уганды. Короче говоря, он может быть каким угодно. Чашка кофе и стол, заваленный бумагами, вот базовый пакет писателя, который сформировало в нашем сознании кино. Почему же кофе и литература так тесно связаны? Свой путь рука об руку с литературой кофе начал в Англии и Франции, странах, где довольно быстро с появлением кофе появились кофейни. Первую кофейню в Лондоне открыл Паско Рози в 1652 году. Этому предприимчивому турку даже посвящали стихи. В них кофе назывался живительным нектаром, который творит чудеса, стимулирует ум, успокаивает душу и иссушает фонтаны слез. В кофейнях кофе лился рекой, а Лондон стремительно превратился в центр национальной кофемании. Повсюду возникали маленькие и большие кофейни, где люди могли провести целый день, настолько притягательна была царившая там атмосфера. Кофе довольно быстро стал здесь объектом культа. О нем писали стихи и слагали поэмы. Однако эти кофейни были далеки от тех спокойных мест, к которым мы привыкли сегодня. Там не было нынешних воздушных леди, что сегодня тонкими наманикюренными пальчиками отщипывают кусочки воздушных булочек над красивыми чашками. Кофейни были брутальным сборищем богемных слоев общества, и посетители нередко проводили в них больше времени, чем в собственном доме. Здесь узнавались новости и обсуждались театральные постановки. Обсуждались стихотворные новинки, вели философские диспуты и беспрерывно оттачивали высокий жанр беседы обо всем и ни о чем. При этом здесь не существовало регалий и классового разделения. Большинство лондонских кофеен даже сделали своим лозунгом фразу «Здесь можно увидеть всех людей». Просто кофе был напитком не только аристократов и мудрецов, но и вообще всех. Кстати, опознавательным знаком для кофеен за неимением номера дома служил фонарь в форме кофейной чашки. Нэт Уорд, английский литератор первой половины XVIII века, написал о своем первом визите в кофейню большую главу дневника «Лондонский шпион». «Там было полно народу. Все суетились, бегая туда-сюда. Это напомнило мне о стайке крыс, хозяйничающих в полуразрушенной сырной лавке. Люди приходили и уходили. Кто-то писал, другие разговаривали. Некоторые пили кофе, курили, спорили. На краю длинного стола лежала Библия. Рядом с ней стояли глиняные кувшины. Лежали курительные трубки. В очаге тлел слабый огонь, над которым висел высокий кофейник. Под небольшой книжной полкой, заполненной бутылками, чашками и листовками с рекламой средства, улучшающего цвет лица, висел текст парламентского указа, который запрещал пьянство и употребление бранных слов. На других полках можно было увидеть склянки с желтоватой жидкостью, пузырьки с пилюлями, мешочки с нюхательным табаком и зубным порошком, сделанным на основе кофейной гущи, пакетики с карамелью и леденцами от кашля. Из дневника известно, что до этого посещения писатель кофе никогда не пил, но уже через 5 минут атмосфера творческого, бесцельного пребывания, где нет ни часов, ни минут, ни привычных в обществе правил, покорила его. А затем он попробовал и сам кофе, сваренный в том самом высоком кофейнике. И пропал навсегда, как и тысячи европейцев. Хотя порой кофе удостаивался и нелестных характеристик. Как-то раз в английской новостной газете острый на язык критик назвал его сиропом из сажи или эссенцией из содержимого старых ботинок. Женщины в кофейне не допускались, что страшно их раздражало. Как-то раз они даже объединились и в 1674 году выступили с гневной петицией против кофе, которой назвали кофе горьким, тошнотворным и вонючим, точно вода из грязной лужи, обвинив его в причине импотенции у их мужей. Якобы кофе отвращает мужчин от женского общества, и мужья из-за него стали бесплодными, как пустыня, откуда, как говорят, и завезли это злосчастное зерно. А врачи, напротив, прописывали кофе чуть ли не от всех болезней, от болей в животе до похмелья. Почему же кофе стал спутником литераторов? Дело в том, что самый активный период распространения кофе совпал с началом распространения и первых газет. Некоторые кофейни имели даже собственные новостные газеты, и стены внутри их помещений были покрыты различными газетными вырезками, наслаивающимися одна на другую. Фактически любой деловой человек мог прийти в кофейню и попасть в самую гущу событий, не отходя далеко от дома. Уже за это одно стоило ценить кофе. Ну а для писателей кофейня стала той ежедневной дозой общения, без которого, как известно, не пишется ничего путного, ибо прежде чем создать что-либо, необходимо впитать в себя как можно больше окружающей жизни. Кофейней для любителей поэзии в Англии сначала было заведение у Вилла, где сформировался круг почитателей знаменитого поэта Джона Драйдена, а затем у Баттона, где такой же славы удостоился Джозеф Аддисон. Сюда заходили Джонатан Свифт и Александр Поуп. А вокруг камина за длинным столом обсуждались высокие темы о жизни, о вечности и о себе. Поуп, кстати, был страстным кофеманом и говорил, что этот напиток позволяет видеть вещи в их истинном свете, а также способен излечить его от жутких мигреней. А Джон Мильтон любил кофейню у Майлза, где даже был создан настоящий кофейный клуб, подобие любительского парламента. Ощутить креативную атмосферу настоящей кофейни в Москве сегодня можно в Pauli Cafe & Store, новом месте для истинных ценителей кофе, которое расположилось по адресу Мясницкая, улица 15. Pauli Cafe & Store объединяет в себе кофейню, магазин и институт бариста, которые расположились в просторном помещении с живым деревом и вторым светом. Флагманская кофейня рассчитана на более чем 70 посадочных мест. У посетителей есть возможность, помимо классической кофейной карты, попробовать альтернативные способы приготовления кофе, приобрести импортную продукцию компании, а также взять напитки с собой.
Паулик. Искусство создавать кофе.
Перенесемся теперь во Францию. В Париже была своя литературная история кофе. И даже чуть более обширная, чем в Англии. Стоит какое-то время побыть в Париже, и понимаешь, почти в каждой кофейне здесь сиживал какой-нибудь великий писатель. А если не он сам, то созданный им литературный герой. Например, в 1686 году здесь, в центре, появилась одна из самых старых и знаменитых кофейн – «Ле Прокоп». Кроме кофе, здесь можно было попробовать еще и мороженое – новомодный десерт аристократов. Может быть, именно здесь и появился знаменитый вид кофе «Глиссе», когда в крепко сваренный эспрессо добавляется большая ложка пломбира. Это мы можем лишь предположить, но зато сегодня известен фирменный рецепт кофе из Ле Прокоп – кафе «Бавруаз» или «Баварский кофе». Это был напиток на основе кофе, молока и рома с дивным сливочным вкусом, эдакий жидкий десерт. Как бы то ни было, именно в этом кафе сложился настоящий литературный клуб. Здесь звучали только что написанные стихи, зачитывались куски из свежесозданных поэм. Существует мнение, что именно благодаря кафе «Ле Прокоп» хождение революционных идей породило первые импульсы Великой Французской революции. Здесь встречались Дидро, Вольтер и Руссо, обсуждая создание будущей энциклопедии, знаменитого труда из 35 томов, который должен был просветить необразованные массы. Здесь пили кофе Оноре де Бальзак, Альфред де Мюссе, Виктор Гюго и Жорж Санд. У них бывали довольно своеобразные предпочтения, а некоторых даже можно включить в список самых страстных кофеманов в истории. Для Вольтера, например, кофе готовили сразу на 4 порции, растворяя в 100 мл крепкого черного кофе целый брикет горького шоколада. Он сам писал о нем довольно поэтично. «Если кофе яд, то исключительно медленно действующий, поскольку сам я умираю от него более полувека». При этом известно, что он употреблял до 50 чашек кофе каждый день. Такая доза способна свалить лошадь, но только не самого саркастического из когда-либо живших философов. О любви Вольтера к кофе даже ходили анекдоты. Якобы как-то утром он не нашел в доме кофе, отправил слуг во все концы с наказом найти его где угодно, но как можно скорее. А затем, когда один из слуг принес ему кофе раньше всех, заплатил ему вдвое больше со словами: «Он спас меня от гибели без кофе». При этом Вольтер как-то умудрился в относительно добром здравии дожить до 84 лет. Согласитесь, возраст весьма внушительный, даже по современным меркам продолжительности жизни. А вот Бальзак любил аналог сегодняшнего cold brew. Для великого романиста кофейные зерна толкли специальным пестиком, заливали их холодной водой и настаивали несколько часов. Вообще такой кофе получается очень крепким. Не зря из-под пера Бальзака рождались такие сильные и фактурные персонажи, как отец Горио, Растиньяк или Гобсек. После чашки кофе все вспыхивает. Мысли теснятся, как батальоны великой армии на поле битвы, писал Анаре о своем любимом напитке. Ну, а предпочтение романист отдавал сорту, который назывался Бурбон Путаню. Любимый кофе французских королей, в частности Людовика XV. Сегодня он считается утраченным, хотя его и пытаются периодически возродить. Пишут, что с кофейными зернами Бурбон Путаню случилась редчайшая двойная мутация, в результате которой содержание кофеина снизилось в них почти вдвое, а вкус стал неповторимо тонким. В книгах Бальзака и его современника Виктора Гюго кофе не отведено так много места, как, например, у более поздних авторов, для которых кофе стал обрастать целыми вереницами созданных ими же мифов. Например, кофе пьют все герои Ремарка. Ну, может быть, не в таких количествах, как Кальвадос, но все же много. И поскольку все ремарковские герои, как правило, люди несчастливые, то и кофе становится символом горечи и меланхолии. Еще для героев Ремарка кофе может быть таким своеобразным зеркалом, в котором могут отразиться национальные особенности. Вот, например, отрывок из романа «Тени в раю». В разговоре о кофе сквозит насмешка над американцами. «Зайдем напротив к Эмми и выпьем чашечку черного кофе». В отношении кофе у американцев спартанское воспитание. Они пьют его только на похоронах или заваривают с утра на весь день. Американец может часами держать кофейник на плите, чтобы он не остыл, и ему даже в голову не придет заварить свежий кофе. Эмма себе такое не позволит. Она чешка. Это отрывок из произведения «Тени в раю». У Габриэля Гарсия Маркеса, например, черный как ночь кофе пьет все многочисленное население его литературной вселенной с ее вечными муравьями и странными отношениями между родственниками, бесконечными дождями и передающимся по наследству безумием. Здесь, впрочем, удивляться нечему. С 19 века родина Маркеса, его любимая Колумбия, одна из главных кофейных стран в мире. Колумбийский кофе ценится знатоками-кофеманами. Отправимся теперь в Россию. В начале 19 века в русском литературном пространстве уже существовал панегрик кофе, написанный лицейским другом Пушкина Кюхельбекером. Тот называет его нектаром мудрецов и отрадой для певцов. «Пусть другие громогласно славят радости вина. Не вину хвала нужна. Жар, восторг и вдохновение грудь исполнили мою. Кофе, я тебе пою. Вдаль мое промчится пение, и узнает целый свет, как любил тебя поэт». А вот сам Пушкин кофе хотя и любил, кстати, тоже черным и охлажденным, но в работе чаще предпочитал ему лимонад, пунш и крыжовенное варенье. А Достоевский черный кофе пил, пока в чайнике заваривался его любимый чай, скрашивал, так сказать, ожидания. Зато его персонажи кофе любили. Вот, например, фрагмент из романа «Братья Карамазовы». Федор Павлович любил после обеда сладости с коньячком. Иван Федорович находился тут же за столом и тоже кушал кофе. «Вот и он! Вот и он!» – завопил Федор Павлович, вдруг страшно обрадовавшись Алёше. «Присоединяйся к нам, садись к кофейку! Постный ведь! Постный, да? Горячий, да славный! Коньячку не приглашаю, ты постник! А хочешь? Хочешь? Нет, я лучше тебе ликерцу дам, знатный, милый, молодец! Он кофейку выпьет! Не подогреть ли? Да нет, и теперь кипит! Кофе знатный, смердяковский!» Лев Толстой кофе не очень любил, больше чай. А его герои, например, Стива Оболонский, сделали кофе символом утонченного сибаритства. В романе «Анна Каренина» читаем. Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся. Не от того, чтобы у него на душе было что-нибудь особенно приятное. Радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение. 20 век, а точнее самое его начало, стало пиковым в восприятии кофе. В Париже его даже называли напитком нового века. К этому времени кофе окончательно стал атрибутом художников, писателей и поэтов, при этом оставаясь довольно демократичным и доступным всем слоям общества. Диккенс и Гюго, Хемингуэй и Джек Лондон, Моэм и Пруст – все они так или иначе вдохновлялись кофе. В 20 веке в дело вошли поэты. И вот они-то нашли для выражения прелести кофе самые что ни на есть изысканные выражения. Осип Мандельштам даже создал в своем стихотворении «Кухня» целую поэму из звуков изготовления кофе. «У Тимофеевны руки проворные, зерна кофейные черные-черные, лезут, толкаются в узкое горло и пробираются в темное жорло. Тонко намолото каждое зернышко падает в ящик на темное донышко». Или вот такое. «Я давно полюбил нищету, одиночество, бедный художник, чтобы кофе варить на спирту, я купил себе легкий треножник». Анна Андреевна Ахматова придумала в свое время знаменитый тест, по результатам которого делала выводы о новом человеке. Она задавала ему всего три вопроса: чай или кофе, кошка или собака, Пастернак или Мандельштам, и с присущим ей лаконизмом делала вывод, к какому полюсу принадлежит человек. К петербургскому, утонченному и декадентскому или к московскому, оптимистичному и здравому. Как в трапезной скамейке, стол, окно с огромною серебряной луною. Мы кофе пьем и черное вино. Мы музыкою бредим все равно. И еще. Да, я любила их, те сборища ночные. На маленьком столе стаканы ледяные. Над черным кофеем пахучий зимний пар. Камина красного тяжелый зимний жар, веселость едкой литературной шутки и друга первый взгляд, беспомощный и жуткий. Кофе становится одним из главных символов поэтического сознания, и каждый поэт считает своим долгом вписать его в свою картину мира, как, например, Георгий Иванов. «Утро было как утро, нам было довольно приятно, чашки черного кофе были лилово-черны, скатерть ярко-бела, и на скатерти рюмки и пятна. Утро было как утро. Конечно, мы были пьяны». Иосиф Бродский тоже, как известно, обожал три вещи – кошек, сигареты и кофе. Пожалуй, он может называться главным литературным кофеманом 20 века. «Судно плыло в тумане, туман был бел. В свою очередь, бывшее также белым судно, смотри, закон вытеснения тел, в молоко угодившим казалось мелом. И единственной черной вещью был кофе, пока я пил». Бродский варил кофе своим собственным отточенным годами способом. С самого утра он ставил на огонь маленькую кастрюльку с молотыми зернами и небольшим количеством воды. И долго потом настаивал. Выходил крепчайший напиток, напоминающий двойной эспрессо. Эту большую дозу эспрессо Бродский и растягивал на весь день за работой, отпивая его из огромной чашки. Ну а кроме того удивительного эффекта кофе, ставшего спутником человека тонкого и интеллектуального, начали рождаться также целые кофейные книги. Например, таким амбассадором кофе в литературе стал Макс Фрай, который умело создает целую кофейную реальность. Нельзя не вспомнить Туви Янсен, пожалуй, самую по сей день известную писательницу из Финляндии. Персонажи ее волшебных книг о мумитроллях постоянно пьют кофе, который становится символом особого поэтического домашнего уюта. Кофе с апельсинами и воздушными пирожными здесь подают к самому раннему завтраку. Во многом благодаря Туве и жителям Мумиленда кофе часто воспринимают сегодня уютным и теплым, лишенным мрачности, которую можно встретить у Ремарка или Маркеса. Ну и напоследок хочется зачитать яркий и очень образный отрывок из романа «Лекарство против страха» советских мастеров детектива Аркадия и Георгия Вайнеров. «Вы любите кофе?» – спросил он. «Как вам сказать, люблю, наверное?» Благолепов усмехнулся, подергал себя за ус. «Значит, не любите. кофе можно любить только страстно, как любовницу, дабы с соблазном соседствовал запрет. Это придает ему особую терпкость и неповторимый вкус. Чтобы ощутить его прелесть полностью, необходим категорический врачебный запрет. На этом мы заканчиваем наш разговор о влиянии кофе на литературу. Подробнее с разными сортами и видами кофе мы познакомимся в следующем эпизоде. Эксперт бренда Паулик расскажет нам, какие кофейные напитки были популярны в 19 веке, а какие стали в 21. Мы обсудим как мировые традиции потребления кофе, так и последние тренды. Спасибо, что следите за проектом «Культура кофе». Любителей кофе, готовых разобраться глубже в процессах приготовления кофе и желающих научиться заваривать свою идеальную чашку кофе дома, бариста-институт Паулик приглашает на тренинг «Основы домашнего приготовления». За 2 часа мастер-класса вы погрузитесь в историю кофе и способы его приготовления. Узнаете, от каких параметров зависит вкус кофе. Научитесь готовить кофе 5 способами – в турке, френч-прессе, чашке, моке и фильтр-кофеварке. Узнаете о том, что такое золотая чаша, а также самостоятельно приготовите кофе некоторыми из указанных способов. Будет много практики и интерактива. Подробнее о записи на тренинг «Основы домашнего приготовления» можно узнать на сайте kulturakofe.vazhdasug.ru.
Паулик. Искусство создавать кофе.